эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 26 сентября, сегодня четверг, и сегодня мы будем говорить вот о чем. Как отнесутся к возможному разведению войск в Богдановке Донецкой области? Год назад в Первомайске исчезла местный предприниматель Елена Сорокина.
Как бы ее мнение знали очень многие в городе.
Нормандский формат по-украински. Что готовят на высшем уровне?
И ключи от мира, от которых так любит говорить наш политикум, они лежат все-таки в Кремле, а не в Киеве.
О чем нельзя говорить после войны? Как помогают примириться вчерашним врагам названия улиц, памятники и определенные памятные даты? Помог ли простить друг друга Гаагский трибунал? И подойдет ли опыт стран-соседей в бывшей Югославии и Украине после войны на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях балканист, эксперт аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич. Друзья, задавайте ваши вопросы, высказывайте ваши мнения по номеру 0800 300 403. Традиционно звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Также ваши вопросы можете задавать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Трое украинских военных были ранены и травмированы за минувшие сутки на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Красногоровка, Маринка, Водяное, Песке, Опытное, Новотроицкая, Авдеевка, Новоигнатовка и других. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 4 обстрелах. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов помиловать украинца Павла Шаройка, которого осудили за шпионаж. Об этом сообщают местные СМИ. По его словам, он готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием украинца Павла Шаройка и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Также Лукашенко отметил, что обсуждал вопрос помилования украинца с 5-м президентом Украины Петром Порошенко. Напомню, в мае 2018 года украинского журналиста Павла Шаройка приговорили к 8 годам тюрьмы по версии Беларуси. Русского следствия, Шаройка создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. В конце июня этого года Шаройка подал прошение о помиловании. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию телеканалу 112 «Украина». Член совета Сергей Костинский сообщил, что телеканал нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На телеканале считают решение Нацсовета незаконным и отмечают, что о закрытии телеканала речи не идет. Напомню, 4 октября 2018 года Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против компаний-владельцев телеканала 112 Украина и News One. Напомню, что телеканалы 112 Украина и News One и ЗИК принадлежат народному депутату от оппозиционной платформы «За жизнь» Тарасу Казаку. Он является политическим соратником и бизнес-партнером кума президента России Виктора Медведчука. Благотворительный фонд «Каритас Мариуполь» запускает в прифронтовой зоне социальное такси для людей с ограниченными возможностями. В организации отмечают, что отсутствие регулярного транспортного сообщения между прифронтовыми поселками, большая стоимость частных перевозок и разрушенные дороги – все это ограничивает доступ населения к медицинским учреждениям и получению необходимых услуг. Социальное транспортное средство предназначено для бесплатного обслуживания маломобильных пассажиров. Перевозки данной категории граждан будут осуществляться в учреждения здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения. Власти России сообщают о 56 пострадавших в результате аварийной посадки самолета в городе Барнаул. Как сообщают российские СМИ, один человек госпитализирован, других отпустили домой после оказания медицинской помощи. У самолета, прилетевшего из Вьетнама в Барнаул, при посадке во время пробега по полосе загорелась правая стойка шасси. Причина инцидента пока неизвестна. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 16 до 18 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить, говорить. Мы будем о том, о чем нельзя говорить после войны. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как отнесутся к возможному разведению войск в Богдановке Донецкой области? Мой коллега Марьян Кушнир продолжает разговаривать на эту тему с жителями тех точек на карте, которых, согласно плану Владимира Зеленского, должно коснуться разведения. Сейчас Марьян с нами на прямой телефонной связи. Марьян, здравствуй.
Витаю, Денис.
Расскажи, как реагируют на эту идею и интересуются ли вообще этими планами жители Богдановки?
Ну, перед усім хочу зразу виправити Дениса ТП. Це ідея не Володимира Зеленського, а було рамкове рішення в 2016 році, а ідея просто вже продовжується як по наклоні. Тут уже в Богданівці відбувалося розведення сил та засобів в 16-му році, як і в Золотому 4. Ну і, власне, ситуація така ж сама дзеркальна, як і в Золотому 4. Військові також просунулися вперед, окопалися, вже є позиції, а їхні тут знаходяться. Як відноситься цивільні? Тут найбільша теж проблема. Ми ще тут з ними не говорили, але вони говорять як. Українську армію ми не дуже її любимо, але без неї жити ми тут не можемо. Так цитують, зокрема, і військові самі розмови з цивільними. Власне, що виходить, що тут 10 людей, близько 10 людей живе в самому населеному пункті, і вони залишаються фактично в сірій зоні після того, як буде розведення сил та засобів. До речі, військові вже готують позиції, наймовірне можливе розведення сил, вони окопуються, готують, обладнують спостережні пости, обладнують житлові позиції, сьогодні побували і на цьому місці. Я можу сказати єдине, що от військові говорять і про те, що тут не стихають бої. Звісно, це не настільки активні бої, як було раніше. Втім, ми сьогодні навіть пересвідчилися буквально кілька сотень метрів від нас на спостережних позиціях. Було чутно, як працюють кулемети, як працюють підствольні гранатомети. Тобто відбуваються бої, це місце є відносно гарячим. Чи спрацює розведення, військові розводять руками, знову ж таки, не знають, але, як показує практика, на їхнє місце є ризик, що на їхнє місце можуть зайти проросійські сили і, власне, зайняти ці позиції, що буде, відповідно, негативно вплине на жителів місцевих самої Богданівки. Да, Дениса?
Мар'яна, опиши, пожалуйста, как выглядит сама Богдановка. Ты сказал, что всего вот 10 человек живет в этом населенном пункте, то есть это некое село, находится в Донецкой степи, и отступают военные, просто тоже в степи окапываются.
Так, дійсно, це населений пункт знаходиться безпосередньо в такому полі. Дворів, я так не скажу точно скільки, але дворів близько 40-50. Я пригадую, що тут раніше до війни жило більше 100 чоловік. На сьогодні рідко можна зустріти кого-небудь, не те, що там на вулицях, а взагалі в своєму дворі люди ховаються в хатах. Село практично пусте, втім, тих 10 людей – це здебільшого люди похилого віку, вони там живуть, навколо повністю поля, степ, до найближчого населеного пункту іншого 3-4, а то більше кілометрів, там знаходиться уже магазин, в самій Богданівці немає ні магазинів, немає ніяких комунікацій. Ну, власне, єдине, що є електропостачання. Навколо степи, і військові собі теж окопуються вже за, виходить, ближче до неконтрольованої території, в степах, в полях. Тут вони такий ґрунт, де можна вкупатися, і перепад висот, вони займають якраз таку висоту, яка є вигідною, і достатньо для того, щоб бачити все, що відбувається навколо. До речі, щодо цього, то військові стверджують, що якщо вони будуть все-таки відходити, то вже місце відступу для них буде як невигідна позиція. Вони не будуть бачити все те, що відбувається навколо, що і може вплинути на і безпекову ситуацію самих військових, і вплинути, в принципі, на ту територію, яка тут зараз є, і на ситуацію, яка тут зараз є.
Мар'ян, последний вопрос. Ти сказав о том, що місні жителі не люблять українську армію, но все, що вони мають благодаря їй. За що не люблять українську армію, ти спросив?
Тут треба зрозуміти єдине, що от ми вже переконалися безпосередньо, будучи два тижні, скажімо так, на лінії зіткнення, не всюди працюють українські засоби масової інформації, як правило, це працюють засоби масової інформації або радіо, або телебачення. Ну, тут здебільшого користується радіо. Так оце радіо добуває з непідконтрольної території, відповідно працює пропаганда, і люди не довіряють військовим. Попри співпрацю, попри допомогу людям, люди не довіряють військовим. Це у них залишилося ще з початку бойових дій на сході України з 2014 року, коли активна фаза відбувалася. Утім, вони добре пам'ятають, що було, коли тут знаходилися контрольовані Росією сили, і вони співставляються і розуміють, що їм все-таки краще буде, коли тут буде знаходитися українська армія. Це неодноразово нам говорили люди і не тільки в Богданівці, але й безпосередньо по всій лінії зіткнення. Ця тема, до речі, на Донбасі на сьогоднішній день в прифронтових населених пунктах дуже активно обговорюється всюди, і люди дуже бояться, аби не було такого, що вони залишаться неконтрольовані, а це вже відсутність будь-якої юридичної допомоги, контролю над комунікаціями і так далі, і так далі. Це для них є великим ризиком. Ну, вони не бачать свого майбутнього, якщо вони все-таки будуть знаходитися у так званій сірій зоні.
Спасибо большое. Это был мой коллега Марьян Кушнир, который побывал в Богдановке Донецкой области, где, как мы слышали, военные готовятся отвести свои силы и средства. Год назад в Первомайске исчезла местный предприниматель Елена Сорокина. По данным друзей, она была задержана так называемым МГБ ЛНР. Где конкретно находится Елена и как оккупационная администрация это объясняет, неизвестно. Группировка никого к женщине не подпускает и никакой информации не дает. Алексей Виноградов продолжит.
Елена Сорокина – жительница Первомайска Луганской области. Когда-то работала на Первомайском механическом заводе, но после сокращения на предприятии занялась предпринимательством, открыла зоомагазин. У Елены практически не было родственников, родители умерли еще до войны, детей не было. Из близких – друзья-предприниматели. Елена – добрейший человек, рассказывает ее подруга Светлана. Имя в целях безопасности изменено. Всегда всем помогала. Особенно это проявилось во время войны.
Начинаешь оценивать друзей, когда приходят сложные моменты, и родственники остаются даже некоторые позади, а друзья остаются всегда рядом. Вот. Она меня очень много раз спасала. Бомбежки были, и рисковала, приносила мне еду, когда я не могла там по несколько дней вылезти из подвала с мамой, мы вдвоем остались. Было такое, что вот нас сильно бомбили, у нас не было, там полгода света не было, она там всегда, у нее был, она вот и наварит там какой-то еды, напечет каких-то пирожков, несет мне.
Зоомагазин у нее не только для заработка, но и для удовольствия. Елена очень любит животных. Во время боевых действий, когда многие покинули город, она подкармливала бездомных собак и кошек. Елена не скрывала своей проукраинской позиции. Это и могло стать причиной ее задержания, считает Светлана.
Живя там, при той власти, она не скрывала, что Первомайск – Украина, и он будет Украиной. Она этого никогда не скрывала и не боялась этого говорить, если ей задавали такие вопросы. И, в принципе, ее мнение знали очень многие в городе.
Исчезла Елена 30 октября. До этого она каждый день выходила на связь по телефону и вечером заходила в соцсети. Уже на следующий день друзья начали ее искать, обзванивали знакомых в Первомайске. Разыскали крестную Елены. У нее были ключи от квартиры, но дома Елены не оказалось.
Шел дождь. Вот 31 и 30 шел дождь. Ее белье висело на улице, сушилось, так сказать, под дождем. Мы поняли, что она исчезла еще 30-го. И свет горел в квартире. И, ну, так, в принципе, разгрома в квартире не было, но на кухне там были какие-то ящики вывернуты.
В местной полиции, подконтрольной российским гибридным силам, заявление принимать не хотели. Говорили, что не нужно ничего писать, они и так будут ее искать. А 2 ноября Елену в наручниках и в сопровождении людей в форме привозили сначала крестной, а потом домой. Проводили обыски. Практически сразу с помощью правозащитников сотрудников друзья Елены связались с мониторинговой миссией ООН по правам человека. Те отправили запрос так называемую прокуратуру ЛНР. Ответ пришел в декабре. В нем говорилось, что Елена Сорокина задержана вооруженным формированием МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления. О каком преступлении речь, не было сказано. После этого о судьбе Елены никакой информации не появлялось, кроме одного слуха, который недавно распространяли в Первомайске.
В июле месяце по городу пустили слух, военные, которые там служат в Первомайске, выпустили такой слух, что Лену по решению суда расстреляли.
Слухам Светлана не верит, но и никакой другой информации о Елене найти не может. На подконтрольной Украине территории друзья Елены Сорокиной написали заявление в полицию об исчезновении, а также подали данные в Центр освобождения пленных при СБУ. По имеющейся у Светланы информации, группировка ЛНР в списках на обмен Елену Сорокину не подтверждает. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. О чем нельзя говорить после войны? Как помогают примириться вчерашним врагам названия улиц, памятники и определенные памятные даты? Помог ли простить друг друга Гаагский трибунал? И подойдет ли опыт стран-соседей в бывшей Югославии и Украине после войны на Донбассе? Об этом мы поговорим с балканистом, экспертом аналитического центра балканских исследований Екатериной Шинкевич. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, звоните к нам. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Также ваши вопросы наши гости можете задавать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Екатерина, для наших слушателей давайте объясним, да, будем говорить о политике памяти. Вот, насколько я понимаю, да, политика памяти – это то, как государство трактует события прошлого, на какие события делают акцент и рассматривают как героические или такие провальные, какие замалчивают. Это то, как рассказывают о том, что случилось, с какими акцентами. В принципе, вот давайте нашим слушателям расскажем. Есть, ну вот, по крайней мере, даже с вашей точки зрения, что случилось на Балканах в начале 90-х? Можно ли это описать несколькими предложениями сейчас?
В 90-е годы возникла ситуация, когда к власти пришли политики националисты, и, по сути, это спровоцировало межэтнические и межконфессиональные конфликты. То есть это касается конфликта в Боснии, Хорватии и Косово 98-99 года. Чуть другой был конфликт по характеру в Македонии, но вот именно националистическая политика, потому что люди, которые живут в таких городах, как Загреб и Сараево, говорят, что до войны, то есть до 91 года, они жили очень спокойно и даже не думали о том, что их сосед другой общей этничности.
Это ваше мнение или это мнение вот этих вот государств, которые и воевали на Балканах тогда? Есть ли вообще у них такое общее понятие о том, что случилось?
Причины, вот те, которые они сейчас рассматривают, каждая страна и каждый аналитики, эксперты на Балканах абсолютно разные. Есть группа исследователей, которые приходят все-таки к единому мнению, то есть они видят, что причины были в том, что умер Тита, то есть диктатор, который с 45 по 80 год держал всю власть в своих руках, а после него начался кризис власти, то есть не нашлось достойного представителя, который бы вел бы дальше его реально курс. В страну Югославию проникли капиталистические отношения, то есть экономика стала быстрее перестраиваться на капиталистические рельсы, чего не было, к чему, по сути, не была страна готова. Словения на это быстрее отреагировала, самая богатая республика и моноэтническая. То есть вот ей удалось избежать конфликта, который охватили другие государства. Вот в этом историки и другие исследователи, они едины. Все остальное отличается радикально, как они на это смотрят.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это Василий из Золотого Дня. Будьте ласка, очень важная тема у вас. Но дело в том, что 2 дня назад один уважаемый человек из Верхов из-за женщины поймался. Это нехорошая женщина взяла, не смогла спрятать на львовской таможне.
Давайте вы вот расскажете эту историю нашему редактору, если она не по теме эфира. Еще один слушатель подсказывает мне, дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? А, нет этого слушателя. Напомню, у нас в гостях балканист Екатерина Шимкевич. Мы говорим о том, о чем не нужно говорить после войны. Екатерина, если рассматривать вот эти вот все республики бывшей Югославии, какая память какого государства наиболее может быть приближена к украинской памяти после окончания войны на Донбассе? Какие параллели наиболее уместны, с вашей точки зрения?
Ну, говорить о том, что на Балканах в любой стране есть государственная политика памяти, нельзя вообще. Ее нету. Ни в одной стране этим целенаправленно власть не занимается вообще. Сказать, какая-то самая яркая, нету вообще такого, потому что есть одна особенность. Каждая страна на первое место ставит возвышение и подвиги собственной армии, которые были в Хорватии, в Боснии, в Косово, в Сербии, в Македонии. Это да, вот у них военнослужащие, генералы, офицеры армии, это люди, которые носят статус национальных героев. То есть если их начинают судить на международном уровне, а на национальном уровне начинаются массовые протесты и возмущение самого общества. Вот это то, что единое. А так говорить о том, что вот что-то другое, нет, нельзя вообще. И к Украине тоже как бы применять подобный опыт.
Ну, рассмотрим какие-то конкретные случаи. Что интересно, вот Международный трибунал, Международный криминальный суд, который называют Гаагский трибунал, был создан ради вот этой войны, да, на Балканах, чтобы рассудить эти государства, наказать каким-то образом преступления против человечества. И одной из целей было примирить вот эти вот враждующие народы, что по наблюдению самих экспертов из этих стран не получилось. То есть до сих пор, допустим, сербы называют его антисербским решением, хорваты антихорватским, наверное, потому что судьи или вот и военных?
Ну, во-первых, трибунал был создан не для того, чтобы примирить, и не для того, чтобы расследовать последствия конфликта. Трибунал создали в 93-м году как результат деятельности в течение 92-го года комиссии экспертов ООН, которая целенаправленно Совет Безопасности создал и отправил в поля Хорватии и Боснии для того, чтобы подтвердить или опровергнуть массовые нарушения прав человека. Вот на основании тех документов, которые эксперты собрали, послушали, и было принято решение, что трибунал необходимо именно созвать. Он был целью, главное, наказать военных преступников, потому что именно были доказательства того, что вот военные, гражданские, полицейские, люди совершают преступления, и эти преступления носят характер этнических чисток и геноцида. Вот для этого и его создавали. То, что его не воспринимают в Сербии, в Хорватии, это вот как раз из-за того, что заставляли правительство и государственных деятелей выдавать собственных военных преступников, которые, я уже говорила, они в обществе носят статус национальных героев. А в Загребе висит огромные плакаты Анты Готовины, которого трибунал сначала очень долго искал, а потом посадил как военного преступника, и только Хорватия вступила в Евросоюз, и его сразу же по амнистии отпустили. А то же самое касается Воислава Шешеля. Его судят уже много лет, но при этом по всей Сербии висят его плакаты, что он национальный герой. Этот человек сейчас ходит, как и Анта Готовина, в парламент республики. А в Боснии ситуация другая. У них как раз вот все боснийское общество, кроме сербской части Боснии, они возлагают огромные надежды на работу уже механизма, который продолжает работу трибунала, потому что трибунал закончил работу в прошлом году, в 2018. Вот в Боснии трибунал является таким судом, который рассматривает как справедливый орган, способный наказать военных преступников. Особенно это проявляется у матерей, которые потеряли мужей, сыновей и других родственников в Сребренице, которых в этнических чистках, в концлагерях были уничтожены. Сами люди, даже вот те, которые уже были рождены в результате физического насилия от женщин, сами дети уже видят, то есть трибунал в Боснии — это вот именно тот орган, куда все направляют глаза надежды. А в Косово не решились отправлять, то есть большую часть общества как бы частично воспринимает, частично не воспринимает работу Гаагского трибунала и то, что сейчас работает как бы структура дальше. Поэтому, когда в Косово попросили создать каких в других странах балканских собственный суд по военным преступлениям, это заблокировало на несколько месяцев работу вообще парламента косовского. И у них сейчас суд, который был открыт по военным преступлениям, он действует не в Приштине, столице Косово, его открыли в Гааге. То есть и туда отправляют всех военных преступников. Но косовское общество относится крайне негативно к этому, потому что любой человек, который тот же сам бывший премьер-министр Косово Рамуш Хардинай, которого уже несколько раз судили по военным преступлениям, садили и выпускали, сейчас его опять пытаются экстрадировать в Гаагу, но общество, албанская часть, относится очень негативно к этому.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, меня зовут Олег. Вот я хотел такую реплику. Вот, я в эфире, да?
Да, слушаем вас.
Да, вот мое мнение такое, что Югославия развалилась, потому что вот одна из причин, что вот эти все республики, они стали ориентироваться не на свою страну, Югославию, а на внешние геополитические центры, которые как бы тянули каждый в свою сторону. То есть, допустим, Хорватия и Словения ориентировались на Запад, да. Они хотели как можно быстрее интегрироваться и считали, что их примут быстрее. Там Босния на мусульманский мир. И вот отношения вот... То есть, и в принципе, в какой-то степени и в Украине тоже этот конфликт, да. То есть он тоже Украину и Россию как бы расколол отношение к Западу, да. То есть кто-то хотел идти своим путем, а кто-то, например, хотел стать частью там западного мира.
Спасибо, вот... да, это такая реплика, Екатерина. Насколько такие параллели уместны с вашей точки зрения?
Ну, подобные точки зрения существуют, и... Сами балканцы говорят о том, что Хорватия и Словения стремились выйти из состава Югославии, но и больше евроинтегрироваться. Но у Югославии и так были особые отношения с тогдашним европейским экономическим сообществом.
Что интересно, хорваты сейчас начинают об этом говорить, да? Наверное, тогда таких устремлений не было. Они сейчас смотрят из будущего в прошлое, так его трактуют.
Ну, нет. Они сейчас рассматривают чуть-чуть по-другому. Они сейчас говорят о том, что не надо было вообще вступать в Европейский Союз, потому что у них экономика начинает, ну, как и в других странах, они теряют достаточно свою прибыль, и поэтому по всей Хорватии, например, висят таблички, что уже с 2013 года они там висят, что «Здравствуй, Европейский Союз, но поддерживай домашнее, поддерживай отечество». Вот реплика, она имеет право существовать. Есть такие точки зрения о том, что вот Босния хотела больше сблизиться с мусульманским миром, Хорватия и Словения в другую сторону, что Сербия там отдельно что-то держала. Все это есть, да, но там вот эти процессы дезинтеграции, они были заложены задолго до того, как какая-то страна начала куда-то ориентироваться. Там вся проблема именно в политиках. Вот политики, которые начали проводить националистическую политику, направленную на создание моноэтнических государств.
Хорошо, допустим, рассмотрим политику памяти Хорватии, вот конкретной страны. Они рассматривают то, что случилось, эту войну, как войну с внешнюю агрессию, да, с элементами гражданского конфликта или просто как внешнюю агрессию сейчас?
Они рассматривают это как гражданскую войну, потому что сербы восстали на той части, где сербы больше составляли этническое большинство. Они считают, что именно Сербия спровоцировала этот конфликт. Поэтому у них война носит не просто обычное название, это война межэтническая. Они называют эту войну отечественная. И подобная параллель существует в Боснии. То есть они вот, обе страны применяют такой термин балканский, домовинский рат, что буквально означает в переводе, что это война за отечество.
А что это значит? Что они вкладывают в это?
Что вот они воевали за собственную страну. То есть что хорваты и босняки воевали именно за собственную страну.
Возможно, даже с гражданами этой же страны.
с гражданами другой этнической группы, да. И вот поэтому ж война у них так вот и воспринимается достаточно остро. И такое отношение... И Босния тоже считает, что Сербия на них напала. А с точки зрения Сербии и правительства из Белграда, которое тогда держало всю власть, собственно говоря, в руках, они считали, что необходимо защищать сербов, которые проживают в таких странах, как вот Косово, как Хорватия и Босния, потому что их там составляло, ну, 1/3 или 20% населения. И они считали,
сербы были не против, в большинстве своем, которые были в этих странах.
Что их будут защищать?
Да.
Да, они вот создавали, в Хорватии создали такое объединение сепаратистское, которое 4 года существовало как отдельная республика, республика Сербская Краина. В Боснии создали достаточно успешную республику, аж до этих пор сейчас существует республика Сербская. То есть это государственное объединение, которое появилось в 92 году как результат восстания. И оно было признано международным сообществом. Сейчас боснийцы на это крайне негативно реагируют, потому что политикум не может прийти к соглашению. Они не могут выйти из политической стагнации. Вот они пытаются что-то там решать и не приходят к консенсусу по очень важным вопросам. Армия, экономика. В стране 49% безработных. И люди выезжают. То есть вот сербы были не против, что их защищают. Но в какой-то момент покойный Слободан Милошевич под давлением Запада и Соединенных Штатов вынужден был отказаться от поддержки и Республики Сербской Краины, и от поддержки Республики Сербской в Боснии. Потому что ему грозили еще больше санкций, которые Югославия не способна была выдержать.
Екатерина, вот вас послушать, война закончилась в физическом смысле, да, но война не закончилась в таком смысле, ну вот отношения, да, памяти. Сейчас по-прежнему существуют конфликты этнические, они не потушены на этой территории?
Закончилась активная военная фаза, и у них... По условиям мирного соглашения должны же происходить реинтеграция, демилитаризация, это все происходит. Но сами примирения, процесс примирения, он идет, но без согласования самого общества или самого населения.
То есть его навязывают из столиц?
Нет, это даже не из столиц, это больше Европейский Союз пытается навязывать, поскольку им не нужны новые очаги волнений. Межэтнические конфликты там как таковые, ну, вспыхнуть могут, но это только если сильно уж там будут влияние внешнего фактора. Последствия сейчас конфликты там продолжаются именно в политике памяти, вот даже не политике памяти, на уровне памяти, потому что говорить о политике памяти в этих обществах вообще нельзя, и это больше культура памяти, то есть как они помнят. А уже дальше это, скорее всего, будет формироваться как политика памяти. Вот в этом у них происходят достаточно серьезные войны. И,
в чем это выражается и где? Опишите, пожалуйста.
Например, самый такой яркий пример, который сразу приходит на ум, это геноцид, совершенный в боснийской общине Сребреница. Сербы его отвергают вообще. То есть они этот факт не признают ни на каком уровне. Хотя предыдущие были две попытки сербского руководства съездить в мемориальный комплекс Паточары. Это там, где хоронят найденных и опознанных жертв геноцида в Сребренице. Туда ездил бывший президент Сербии Тадич, и ездил нынешний президент Сербии Александр Вучич. Но это единственные визиты политиков подобного уровня, но это просто визиты, они не признают. При этом в самом боснийском обществе и Босния, вот они считают, что это ихняя самая глубокая боль, и Сербия должна не просто извиниться, она должна помогать в расследовании, выдавать преступников и судить, потому что людей, которые были причастны к совершению геноцида, их несколько сотен, если не тысяч.
Но этот геноцид – это факты, да?
Это факт доказанный.
А почему сербы это отрицают?
Потому что они считают, что они защищали собственную территорию. И для них вот этот
генерал... Но это же не исключает возможности геноцида, да?
Нет, есть... они не, это не исключают. Но сербы отрицают причастности Младича и Караджича к совершению подобных актов. Они считают, что не доказано на 100%, что именно вот они зашли в этот анклав, и что именно проводились расстрелы, и что сербы именно причастны к этому. Даже в Сербии специально принимали на уровне парламента меморандум о том, что геноцида в Сребренице нет. Хотя Босния подавала судовый иск на международном уровне в Гаагу, Международный суд ООН, о том, что просит Сербию признать геноцид. Суд постановил, что это был геноцид, отталкиваясь от различных документов и от результатов исследования и расследований, проведенных трибуналом. Но Сербия даже не пошла вот на то, что международно доказано, но вот этот пример, вот на этом уровне Сербия и Босния не могут вообще примириться. Если говорить Хорватия и Босния, то тут отношения более теплые, но тем не менее боснийцы не могут простить хорватам то, что они участвовали, хорваты, в разделении, в планах создания и реализации разделения Боснии в 93-95 году, когда на территории Боснии была образована Третья Республика, Герцег-Босна. Это хорваты боснийские создали свое такое государственное сепаратистское объединение. И вот Хорватия хотела эту территорию присоединить к своей территории. И вот из-за этого там тоже начались межэтнические чистки и конфликты.
Екатерина, вот более интересно сейчас внутренние государственные отношения, да, как примиряются люди с, возможно, этнически разные, да, или с разными политическими воззрениями внутри самого государства. Вот с вашей точки зрения, вот эти вот рецепты, допустим, хорватские, они применимы к Донбассу после окончания войны? Вот чему поучиться, по крайней мере, может Украина у этого сценария? Вот, допустим, есть такая тема, да, табуированные темы, да, то, о чем нельзя говорить. Если вот такие, расскажите, что это за тема, о чем нельзя говорить после войны, ну, то же, что показал опыт, это действительно работает.
Говорить надо о любых темах. Очень много говорят о том, что надо нам изучать балканский опыт, его надо изучать, но брать как кальку, как шаблон вообще нельзя ни в плане миротворчества, ни в плане там реализации каких-то планов, и в том числе в попытках примирить общества, которые находятся на востоке Украины и находятся на территории, которая, слава богу, не оккупированная. Что нам можно... как опыт использовать, но не копировать. Это более активное участие гражданских обществ в этом процессе, потому что именно в процессе примирения. На Балканах огромную роль играют гражданские организации и исследовательские центры, которые возникли во времена конфликтов, и вот они стали поднимать такие темы, как изнасилование женщин и мужчин, создание концентрационных лагерей, незаконное удержание гражданских лиц, военнопленных, издевательства. Вот об этом стали говорить.
Это правозащитные организации.
Да, и правозащитные, гуманитарные и исследовательские. То есть у них вот комплексное такое действие. Что касается табуированных тем... Нельзя оставлять темы, которые не проговоренные, потому что это повод к новым конфликтам. Это повод к травмам, которые не пережиты. Даже если пускай это травмы, есть травмы психологические, есть вот больше травмы исторические. Это то, о чем пытаются донести все-таки эксперты международного уровня до украинских политиков, украинских государственных деятелей. Говорить о любых темах необходимо, поскольку это часть так называемого переходного правосудия. Переходное правосудие, как одна из его составляющих, является раскрытие всех тем, которые были во время конфликта. Если касаться Балкан, то там вот темы табу – это насилие над женщинами, особенно в мусульманском обществе, боснийском и косовском.
Потому что очень болезненно воспринимается это.
Болезненные очень. И многие отрицают это, хотя на государственном уровне в Боснии признано, что 60 тысяч женщин – это то, что точно установлено – стали жертвами сексуального насилия. Нельзя говорить о том, что солдаты той или иной армии совершали военные преступления, потому что солдаты защищали честь Отечества. Нельзя говорить о том, что вот есть дети, рожденные от сексуального насилия, и они тоже являются жертвами вот подобной войны. Больше таких вот тем, которые стараются избегать обсуждения самих причин войны и самих межэтнических каких-то отношений. То есть вот эти темы для боснийских обществ и хорватского, и сербского, и косовского, они достаточно проблематичные. То есть выступать с открытой критикой представителя армии, это является поводом к тому, что тебя будут преследовать, не в судебном порядке. Просто найдутся люди, которые будут запугивать. И такое же, эта практика нормальная на Балканах.
То есть решили больные темы пока не трогать. Екатерина, вы сказали вот интересный момент, что стараются не осуждать комбатантов, да, участников армии, потому что они защищали свое отечество. Можно ли провести такую параллель? Вот коллаборационисты на Донбассе защищают землю Донбасса, они могут в это искренне верить, да, что они защищают землю Донбасса от фашистских захватчиков, что, которые они считают вооруженные силы Украины, что в будущем Украине придется с этим мириться. И признать вот их право, да, на подобные вещи.
Мне кажется, что человек, который совершил любое преступление, он должен быть наказан. И вот подобную мысль пытаются донести до политиков балканские активисты, правозащитники и гуманитарные деятели.
Ведение войны – это преступление? Если это не связано с преступлением против человечности, пытками, изнасилованиями, а просто ведение войны, вот с точки зрения Украины, это преступление должно быть?
То, что наши солдаты защищают свою землю, это большой подвиг. Но если они там совершали мародерство, издевались над гражданскими...
А другая сторона?
И другой, всех надо судить, понимаете? Тут не бывает черного и белого.
За то, что другая сторона просто воевала, а не совершала преступления.
Вы какую-то сторону имеете в виду?
Вот коллаборантов группировки ЛДНР, которые руководятся, как известно, российскими офицерами, да, но там достаточно много завербованных местного населения. Вот в будущем как к этому Украине относиться, если оглядываться на опыт Балкан?
Украине надо об этом открыто говорить. И этих людей сказать, что их можно амнистировать...
Как сделала Хорватия в свое время.
Хорватия не всех амнистировала. Большую часть все-таки она ж посадила. Но, тем не менее, если это люди, которые участвовали в совершении тяжких преступлений, они должны сидеть. Потому что с точки зрения украинского законодательства они выступили против законно обранной украинской власти. То есть они поддерживают... оккупантов, которые навязывают им свои идеи. Они же не спрашивали, вот за почему вы сюда пришли. То есть они начинают открыто выступать, не пользуются своими правами конституционными, проводить демонстрации. Они взяли оружие, пошли воевать.
Екатерина, с вашей точки зрения, снова-таки в Украине не межэтнический конфликт, да, но много есть похожих каких-то черт, да, вот разное мировоззрение, разная ориентация, разная, в конце концов, политика памяти у населения на Донбассе, допустим, да, которые там люди более просоветски настроены, там сейчас до сих пор стоит памятник Ленина на Центральной площади, на свободной Украине его нет. Должна ли Украина вот мириться с особой политикой памяти на той территории, не ставить, возможно, вот памятником воинам АТО в Донецке после его деоккупации? Как вы на это рассматриваете? Вот как относятся к этому балканские страны, допустим?
То, что там вот должна быть особый подход и особая политика в проведении политики памяти, культуры памяти на территориях, которые должны быть освобождены на востоке Украины, это понятно. Но это должно быть очень мягко проходить и... говорить о том, что весь Донбасс, он с просоветской идеологией...
Нет, я не говорю весь Донбасс, я говорю, что есть такая часть прослойки
но,
населения.
Но, тем не менее, на территории Украины, вот на Западе, на Западной Украине,
тоже
есть люди, которые ностальгируют за Советским Союзом, но это не повод выделять их в отдельную категорию. И нельзя говорить о том, что у нас просто Украина имеет, да, разные части Украины, регионы имеют свой менталитет, свои традиции, но это не повод давать им отдельный статус. И говорить о том, что вот они там пострадавшие, потому что они русскоговорящие. Русскоговорящее население, это не повод отказываться от законной власти. Понимаете, то есть предоставлять там какие-то льготы в плане того, что давайте мы переждем, ну, можно пережидать очень долго. Там.
Я говорю об исторических льготах скорее, да, вот такое, ну, признание своеобразности мышления, да, мировоззрения этих жителей.
Это, да, это должно быть, ну, я думаю, что это уже признано, о том, что у нас каждый регион Украины имеет определенные, ну, этнографические и ментальные особенности. Это уже признано еще очень-очень давно. Если вот после деоккупации умалчивать определенные темы или делать поблажки не получится, потому что все-таки же пытается Украина вести вот, или говорит об этом, что надо переходное правосудие. Переходное правосудие, оно длительное. Длительное само по себе, потому что это но оно предусматривает о том, что все должны, ну, если не принять правду, то ее надо открыть и обществу показать. И каждый человек уже будет самостоятельно делать определенные выводы.
Прошло уже много лет с окончания кровавого распада Югославии. Вот новое поколение, оно те же как бы предрассудки, да, по отношению к этническим меньшинствам в своих странах или вот странам-соседям, оно взяло у своих родителей? Или постепенно это сглаживается, и вот эти вот раны войны забываются?
Молодое поколение, вот как на удивление, наверное, их родителей, они по-другому себя ведут, потому что они принимают достаточно большое участие в различных региональных проектах, которые проводятся в рамках так называемого процесса работы с прошлым.
Это Европейский Союз, как вы говорили, да, это его программа?
Нет, это вот...
Их инициатива?
Да, это инициатива самих вот стран бывших Югославии. То есть вот эти правозащитные организации, исследовательские организации, они уже, наверное, лет 7 или 8 проводят, стараются проводить межрегиональные летние школы, семинары, обучающие тренинги именно для молодежи старшей школы, средней школы и университетов, привлекая их к созданию видеоконтента на, вот именно на проблемы, связанные с войной. Это могут быть причины конфликтов, последствия конфликтов. И вот уже давно запустили процесс культуры памяти именно балканской. Молодое поколение, оно... Не делает различия о том, что кто-то серб, кто-то хорват. Есть вот серия роликов у радио «Свобода», «Балканская служба». Они там снимали ролики о том, где босняки, черногорцы, албанцы, ну и так далее, то есть все вот представители обществ постюгославии, они говорили о том, как мы воспринимаем друг друга. И вообще не звучало о том, что он мой враг, а говорилось о том, что необходимо, наоборот, поднимать вот эти болезненные темы и говорить о том, что все совершали преступления. Нельзя винить только один народ, только винить сербов. Вот молодое поколение все-таки в этом принимает активное участие. Но, тем не менее, там есть определенные проблемы именно с молодежью. В Боснии это особенно наблюдается. У них есть учебные заведения, которые работают в две смены. В первую смену учатся босняки, во вторую смену учатся либо хорваты, либо сербы.
То есть сегрегация такая, да, этническая?
Да, сегрегация существует. В Боснии это очень четко по учебным заведениям прослеживается. Дети могут видеть друг друга только через сеточный забор, если вот у них занятия проходят одновременно. В Македонии и в Косово, вот уже под эгидой Европейского Союза, попытались создать детские сады и начальные школы, куда бы ходили представители всех меньшинств и всех вот, все, то есть без деления македонец и так далее. Там этот опыт сначала создали несколько пробных садов в Македонии и в Албании. Опыт оказался успешный. Сейчас этот опыт применяют в начальной школе. Дети учатся, но опять же, если политики влазят в плане там реализации нового учебника по истории или необходимость изучать в боснийской школе именно боснийский язык. Начинают сразу выступать родители, говорить о том, что почему мой ребенок серб должен учить боснийский язык.
А босниец отвечает, потому что живет в Боснии.
Да, да, да. Поэтому вот начинают тогда идти власть на определенные компромиссы, но это больше на региональном уровне, то есть вот в определенных общинах, муниципалитетах вводят дополнительные курсы того родного языка, чтобы не было вот этой сегрегации. То есть...
Давайте слушателя послушаем, долго ждет. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день или вечер. Мариуполь. Вы вот сейчас объясняете так хорошо, что там люди иначе думают. Да никто там иначе не думает. И не надо рассказывать, что там народ тоже против вот этого всего, что в Украине творится. Это просто искусственно надутый конфликт. И благодаря тому, что прихватили сначала Крым, потом перешли на Донецк, люди приезжают оттуда, рассказывают, что к чему. И там всего-навсего только за Россию, как говорится, матушку, только бабушки из ума выжившие. И еще те, кто раньше был, не выкидывай, докурим, не выливай, допьем. Вот это им хорошо, конечно. А всем остальным там не очень хорошо и не очень сладко. И никто там особо не воюет и не собирается за русский мир воевать.
Спасибо большое. Ну, вот, наверное, такая реплика, да, она прозвучала в эфире. У нас в гостях был балканист, эксперт аналитического центра балканских исследований Екатерина Шинкевич. Мы говорили о том, о чем нельзя говорить после войны. Пришли к выводу, что говорить обо всем нужно, но определенные темы, может быть, не стоит там сильно муссировать, если не сильно разъединяет общество. Не переключайтесь, это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Ожидаемая встреча нормандской четверки, попытки согласовать формулу Штайнмайера, настаивание на разведении сил в Золотом и Петровском – все это создает атмосферу марафона по достижению мира. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Как утверждает политический аналитик Мария Золкина, за дискуссией о выборах, выводе войск и границы совсем не слышно разговоров о последствиях таких действий для гражданских. По ее мнению, разведение сил согласуется чисто технически, без учета последствий. Например, в Золотом Луганской области, где планируется следующий этап разведения, поселковая администрация физически окажется в серой зоне. Как украинский мэр может работать на территории, куда совершенно беспрепятственно могут заходить Дейнеги и Копцевы, а украинский полицейский или военный – нет. Аналитик подчеркивает, что реинтеграция наскоро опасна не только политическими последствиями для всей государственной машины. Она означает оставить беззащитными тех, кто все эти годы держал на себе Украину на Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит для Донбасса будущее, схожее с развитием Приднестровья. Об этом он заявил в интервью российской газете «Коммерсант». По его словам, Украина может восстановить контроль над регионом только при уважении его особого статуса. В то же время Лавров уточнил, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям. Военные действия на Донбассе не только принесли горе мирным жителям региона, но и обнажили еще больше несовершенства украинской системы социального обеспечения и защиты. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание напоминает, что в прифронтовых и оккупированных селах живут сотни одиноких стариков, которым некуда выехать. Многие из них нуждаются в особом уходе. Например, даже если пожилой человек может самостоятельно передвигаться и более-менее заботиться о себе, то это сложно сделать, если в доме нет ни света, ни ни воды, ни газа, а в кармане нет денег, потому что пенсия заблокирована правительством. Облегчить тяжесть одинокой и нередко больной старости жителям Донецкой и Луганской областей помогают волонтеры. Сайт пишет о семье Ткачевых. 2 года назад в Часов-Яре они за свои деньги открыли частный хоспис, в котором по сегодняшний день гостят старики. Именно гостями называют своих подопечных Евгений Ткачев, так как по закону такого дома милосердия или хосписа существовать не может. У этих пожилых людей здесь есть самое основное – крыша над головой, спальное место, питание и уход. Подробнее читайте в статье «Как живут одинокие старики на линии фронта».
Газета The Washington Post на прошлой неделе писала о телефонном звонке Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. В статье со ссылкой на 2 источника говорилось о просьбе Трампа возобновить расследование о работе сына Джо Байдена Хантера в украинской газодобывающей компании Burisma Holding. Чем занимался в Украине сын американского сенатора Байдена? И почему холдинг украинского бизнесмена, который добывает и продает газ на территории Украины, пригласил на работу американского топ-менеджера? Подробнее об этом расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Младший сын Джона Байдена родился в 1970 году. Второе имя Хантер он получил от матери Хантер Байдена. Она погибла в автокатастрофе спустя 2 года после его рождения. В тот день в машине была сестра Хантера Байдена и старший брат. Девочка не выжила, а брат получил серьезные травмы. На этой фотографии Джо Байден приносит присягу сенаторов в палате Вилмингтонского госпиталя возле постели своего маленького сына. Хантер Байден закончил Йельский университет, получил степень доктора юриспруденции, поработал старшим вице-президентом компании MBNA America Bank, занимающейся выпуском кредитных карт, а затем был назначен Биллом Клинтоном директором по электронной коммерции в Министерстве торговли США. Но в 2002 году уже покинул госслужбу и официально стал лоббистом. Открыл компанию и, как писал тогда «Нью-Йоркер», никогда не стал бы обсуждать свои дела с отцом-сенатором. В том же году на другом континенте, в центре Европы, в Украине, нефтетрейдер Николай Злачевский, он на 4 года старше Хантера Байдена, бизнесмен, начавший свою карьеру еще в 90-е, вместе с партнером Николаем Лисиным, основал новую вертикально интегрированную газовую компанию Burisma Holding, которая занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине и сейчас владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях. Весь добытый газ, сейчас это около 1 000 000 000 кубометров в год, частная газовая компания Николая Злачевского продает на внутреннем рынке. А в 2003 году Николай Злачевский занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины. Сын Джо Байдена, Хантер, с 2006 по 2009 год строил карьеру уже в американской государственной железнодорожной компании Amtrak. Его последняя должность – вице-президент. А Николай Злачевский в то же время стал депутатом Украинской Рады по списку партии регионов Виктора Януковича. После победы на выборах Барака Обамы отец Хантера Байдена Джо Байден стал вице-президентом США. Хантер покинул госкомпанию Amtrak, тем самым исключая конфликт интересов. А в Украине бизнесмен Николай Злачевский в это время успел стать министром экологии и природных ресурсов в правительстве Виктора Януковича. То есть он возглавлял ведомство, которое выдавало лицензии на добычу газа украинским компаниям, в том числе и тем, что входили в группу Burisma Holding. Их пути Хантера Байдена и Николая Злачевского пересеклись в 2014 году после Майдана и победы революции достоинства. Тогда новая, еще молодая киевская власть столкнулась с беспрецедентным кризисом. В марте Россия аннексировала Крым, а в казне зияла дыра. В апреле 2014 года в Украину прилетел вице-президент Джо Байден. Он пообещал поддержку стране, вставшей на путь реформы борьбы с коррупцией. 6 мая 2014 года сын вице-президента США Хантер Байден стал членом Совета директоров Burisma Holding. В то время в пресс-релизе компании говорилось, что Хантер будет отвечать за юридическое подразделение холдинга и продвижение компании на международной арене. Уже на следующий год Burisma провела свой первый форум по энергетической безопасности в Монте-Карло при поддержке князя Монако и Atlantic Council. Местом встречи был выбран яхт-клуб «Монако». С тех пор форум проходит каждый год. Назначение Хантера Байдена в совет директоров украинской Burisma не прошло незамеченным для американских СМИ. Эксперты заговорили о конфликте интересов. Отец оказывает давление на Украину для искоренения коррупции, а сын получает деньги в украинской компании. Но было и другое мнение. Хантера в Украину позвали без ведома отца для того, чтобы подчеркнуть прочные связи Киева и Вашингтона в противовес России. В любом случае, Байдена-младшего уличить в нарушении американских законов не смогли. Хантер Байден тогда говорил, что он только однажды говорил с отцом о Burisma, а тот не вдавался в подробности сделки. Джо Байден утверждал, что узнал о роли своего сына в компании из новостных сообщений. До апреля 2019 года Хантер Байден проработал в Буризме. И, кстати, если говорить о деньгах, то, по сообщению того же «Нью-Йоркера», получал там $50 000 в месяц. Это $600 000 в год. Издание «The Hill» утверждало, что украинская генпрокуратура под руководством прокурора Виктора Шокина выяснила, что Буризма перечисляла некой компании «Розамонд Сенека Партнерс» более $160 000 ежемесячно. И это компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так никогда и не было доведено до конца. В 2016 году Виктор Шокин был уволен. После отставки Хантера Байдена в украинской компании «Буризма» остались два весьма известных директора. Один из них – бывший президент Польши Александр Квасневский, а другой – экс-руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 27 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалий». С вами в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Все наши материалы и даже больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Там вы можете с нами и связаться. Удачи и до завтра!